Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. В прошлый раз мы продолжили говорить о национальных и мировых религиях, затронули статистику. Дмитрий Борисович, но ведь есть, наверное, еще какая-то классификация? Какие-то классификации?
Да, их много. И вот как раз я собирался рассказать про классификацию, которая лично мне нравится, вот, потому что я лично ее использую как некий рабочий инструмент. Вот, потому что с моей точки зрения она позволяет увидеть некую структуру вот в этом многообразии религий и действительно увидеть вот в этом огромном лесу, который из себя представляет этот религиозный мир, где растет огромное количество растений, деревьев разного вида, но некую тройную систему. В основу этой классификации положена идея структуры. Вот, это классификация по структуре, по устройству. И вот с точки зрения вот этой классификации можно выделить три основных типа религий. Первый, давайте его назовем по-простому, да, вот чтобы нам было. Употребим простое, понятное название. Это религии языческие или национальные религии. Языческие, национальные религии. Второй тип – это, я бы их назвал, пути освобождения или религии спасения. Пути освобождения вот, – хорошее название.
А не может быть пересечение по первому и второму пункту?
Вот я попробую дальше объяснить, какие существуют между ними взаимосвязи. И вот, действительно, пересечений может быть очень много, но они всегда… Это всегда очень непросто. Вот мы сейчас попробуем это разобраться. Итак, первый тип – это религии языческие. Второй тип – это пути освобождения. Третий тип – это авраамические религии. Ну вот давайте по порядочку я кратенько охарактеризую. Что такое языческие религии? Вот здесь я употребляю такой религиозный термин, да, который применяется в христианстве, в исламе. Такое понятие, как язычество. Оно немножечко оценочное, да. Под этим понятием часто подразумевают что-то не очень хорошее, да, какое-нибудь идолопоклонство или какие-то нехорошие ритуалы, кого-нибудь приносят в жертву. Вот это язычество. Но если мы посмотрим на этимологию этого слова, все значительно более прозрачно, потому что слово «язычество», оно происходит от славянского слова «языцы», то есть «народы». То есть язык по-славянски – это не только язык, на котором мы говорим, да, а это, собственно, народ. Вот, например, когда была Отечественная война 1812 года, как это называли? Нашествие 12 языков, да? Вот. То есть все европейские народы вот они взяли и пришли на нашу землю. Там же были не только французы, правильно? И это понятие употребили еврейские, древние еврейские пророки для того, чтобы, ну, очень давным-давно, для того, чтобы отделить свою веру, да, вот есть наша вера, вера избранного народа, богооткровенная. Они противопоставили себя всем остальным народам и сказали, вот у нас откровение, у них... Ну, там есть свои какие-то искажения, да? То есть, буквально, язычество означает религии народов. Оно не несет в себе какого-то сильно негативного оттенка. Это просто религии народов или то, что мы говорим, национальные религии. И, как ни странно, естественно, эти религии могут находиться на разных ступенях развития, да? Есть религии уже развитых классовых обществ, там как Древняя Греция или там Древний Египет, например, древнеегипетская религия. Есть религии, которые, в принципе, не дошли до такой степени, там какая-нибудь религия древних славян, например. Она только находилась в стадии формирования. Вся эта славянская мифология и...
Это вот то, что называется веды, ведическая.
Я думаю, что веды к славянам не имели никакого отношения.
А сейчас ведь это очень активно пропагандируется.
Это очень активно пропагандируется, и это, конечно, очень печально, потому что это свидетельство некой такой исторической неумением пользоваться проверенными научными источниками. Видите, у нас люди ничему не доверяют. Они не доверяют истории, они не доверяют науке. Повсеместно доминирует теория заговора. То есть люди думают, что их всех тотально обманули. И всегда есть эта ужасная персона, там Иван Грозный или там еще кто-нибудь, Скалигер, который взял и всю мировую историю перевернул, все фальсифицировал и все на свете попеременял. И вот мы теперь не знаем там истинной природы вещей, какие-нибудь деятели, там, типа Задорнова, например, такой известный есть юморист. Вот. Вот и они пытаются истину раскрыть. Но фактически это, к сожалению, получается либо такой искренний дилетантизм, очень искренний, который либо это вещи значительно более негативные, как, например, осознанная фальсификация. А вот если мы говорим о славянском, вот этом неоязычестве, да, попытка его возродить, там целиком, полностью оно основано на таких фальсификатах. Там типа Велесовой книги какой-нибудь, там книги Калиды какой-нибудь. Очень много. Ну, нет, чтобы... Ну, в чем проблема на самом деле? Вы верите, что есть боги, славянские боги. Но если они есть, зачем что-то фальсифицировать и выдавать что-то за древний документ? Скажи, мне явились эти боги, и напиши свой документ. Назови.
Авторитетнее? Если много лет, вот, значит, оно авторитетнее.
Ну, вот этот их и ловит в этот момент, потому что это, оказывается, что там подделка, и ничего ты с этим не поделаешь. Но я должен вам сказать, что вот помните, с чего началось крещение этой Руси? С чего оно началось?
С поездки Владимира.
Ну, отнюдь.
Византию.
Отнюдь.
Желание укрепить Россию на мировой арене?
Он хотел укрепить. Но он начал-то с чего? Он попытался реформировать славянское язычество. У него было множество славянских, неславянских племен в его огромном государстве. Он взял, свез этих, пытался создать пантеон в Киеве. Ничего не получилось в итоге, и он уже взял готовый какой-то вариант, да, из Византии. Но давайте задумаемся. А что бы было, если бы не было рядом уже вот этих мировых религий? Ислама, там, христианства?
Новое бы создали.
Он бы, это был бы некий очень важный этап развития древнего славянского вот язычества. Так. Сформировалась бы мифология, мощная, развитая мифологическая система, она находилась в стадии ее формирования, понимаете? И Владимир, как религиозный деятель здесь выступал, как жрец некий, он дал толчок к ее развитию. Он говорит, ну давайте вот сейчас и выясним отношения, какие там отношения между Макошью и Перуном, например, да? Вот мы про это ничего не знаем, а они бы нам об этом рассказали. Но что получилось? Что этот момент оказался подрезан. У нас, да, подрезан у нас. И в итоге вот эти наше неоязычество – это попытка как раз завершить то, что князь Владимир отложил в сторонку. Не доделал он, понимаете, вот с мифологией. Не доделал, не сформировал эту славянскую мифологию.
Вы так думаете?
Мне так кажется.
А не дань ли моды это?
Это не дань. Мода – это очень серьезные вещи.
Сейчас это очень модно. Да. Определенный тип одежды, определенное устройство жизни.
Но к нормальной религии, я повторюсь, к нормальной религии и к нормальному славянскому язычеству вот это вот все нео-нео-нео не имеет никакого отношения. Вот эти самоназванные волхвы – это совершенно чуждое явление. Вот это моя, так сказать, сугубо личная точка зрения. Да простят меня все присутствующие. Вот. И вот это язычество. И я вам хочу сказать, что практически все эти религии, от славян там, до японцев, до индусов, они имеют в себе некую общую структуру, некую общую картину видения истории, видения мира, понимания взаимоотношений между людьми и богами, и между родом человеческим, и у них очень много общего. Они принадлежат некому единому типу. Вы же понимаете, да, что любая классификация – это рабочий инструмент. То есть им пользуются для решения каких-то определенных задач. Мы можем эти религии объединить в некое единство. Для того, чтобы увидеть какие-то общие элементы, можем это попытаться. И увидеть контраст со второй группой – это пути освобождения. Что это такое? Это такая группа религиозных учений, которая возникла по историческим меркам относительно недавно. Приблизительно 2500 лет назад. Вот был такой немецкий великий философ, ну, насчет великий-невеликий, я, может быть, тут погорячился, но это известное имя, такой Карл Ясперс, 20 век, вот он написал книгу «Смысл и назначение истории». И вот там ввел знаменитое понятие «осевое время». То есть ось – это то, вокруг чего поворачивается колесо. То есть осевое время – это некое поворотное время в истории цивилизации. И вот это осевое время – это период там, 7, 6, 5 век до нашей эры. Это некий интеллектуальный поворот, который случился в Древней Греции, в Древней Индии, в Древнем Китае. Возникло рациональное мышление, такое движение от мифологического к рациональному. Возникли науки, их, так сказать, начало научного знания. И в частности, в религиозной сфере это имело очень большие... Возникла философия, она появляется именно тогда. Человечество жило без философии прекрасно до этого времени. В Древнем Египте, да, прекрасно все описывало, да, так сказать, люди жили в Древнем Египте, в Древнем Шумере, там, в Библии, библейский мир, он очень далек от философии. Вот здесь появляется философия, и появляются учения религиозные учения нового типа. В чем их отличие? Я сейчас не буду глубоко это расшифровывать, я хочу сказать, что принципиальное отличие от язычества нормального состоит в том, что они индивидуалистичны. Если в язычестве цель стоит, это поддержание стабильности космоса, это выживание рода, это поддержание, так сказать, каких-то таких заветных отношений там, с богами, исполнение вот этого закона, то в путях освобождения цель – это спасение. Спасение, обретение свободы от страдания, от смерти путем выхода за пределы этого космоса, выхода за пределы этого мира. И вот именно в рамках этих учений появляются такие базовые понятия, как бессмертие души, вообще понятие бессмертия. Появляется идея такой аскезы, например, да, борьбы там со своими страстями. Вот возникают эти индийские доктрины кармы, реинкарнации, например. Вот именно вот идея реинкарнации, она присутствует, зарождается именно в этих путях освобождения, именно здесь. Это происходит не случайно, все это очень тесно связано внутренней, это продиктовано внутренней логикой этих религиозных доктрин. Давайте я несколько примеров приведу. В Индии это время, это эпоха Будды. Это эпоха Будды. Ведь Будда, он же был не один такой, там были десятки подобных учителей, просто вот буддизм так имел такое распространение. Но были и другие школы, которые чрезвычайно похожи, джайнизм там, или, например, различные даршины, вот эти направления индийской философии или индийской йоги. Вот, пожалуйста. То есть, давайте так, это буддизм и различные направления из школы индийской йоги. То есть здесь всегда доктрина связана с какой-то личной психопрактикой, которая трансформирует твое сознание, да, и позволяет тебе обрести вот цель освобождения или спасения, нирвану, допустим, да. Вот. И это может сделать только индивид путем собственного выбора. Здесь ты рождаешься в потоке, да, в язычестве, здесь ты можешь только выйти из этого потока, да, путем собственного выбора. Вот, значит, это индийские школы, индийские течения, йоги, да, и плюс буддизм. В Греции были аналогичные явления в это же самое время. Ну, например, это были орфики, это были пифагорейцы, это были там, допустим, неоплатоники. Очень схожие по своей логике явления. Какой-нибудь там герметизм. И аналогичные явления были, конечно, в Китае. Это, например, даосизм. Тоже такие мистичные. Они очень мистичные. Это мистические практики. Причем с очень мощным содержанием философии. Вот, рационального начала. Вот. Вот это пути освобождения. А третий тип, о котором бы мне хотелось сказать. Да, и вот действительно очень много общего существует между ними. То есть, естественно, мы возьмем вот эти различные направления индийской йоги, мы увидим массу, казалось бы. Конечно, там какие-нибудь шиваиты будут отличаться от кришнаитов, например, да, или, скажем, буддисты будут, буддийская тантра будет отличаться от индуистской тантры. Но если мы увидим их внутреннюю структуру, она чрезвычайно близка. И отлично от ценностей вот языческой религиозности. Теперь третья группа религий – это религии авраамические. Это религии, которые возводят себя к откровению, которое было дано праотцу Аврааму. Авраам, значит, заключил завет с Богом, и это религии, которые на этот завет претендуют. Их три. Это иудаизм, христианство и ислам. И они базируются тоже на неких общих идеях. Это идея Бога-творца, который дает закон, который возлюбил мир, да? Идея общины, которая пребывает в этом завете, и идея будущего мира. Значит, воскресение, воздаяние, такие вещи. Вот. Смотрите, если брать авраамические религии, между ними есть очень серьезные разногласия. Там, допустим, мусульмане, они не верят в божество Иисуса, они считают, что он там и не умирал, Аллах его там вознес, там у них масса всяких своих мнений. Но если мы возьмем общий объем религиозных верований, иудаизм, христианство, ислам совпадают процентов на 90.
Но, Дмитрий Борисович, ведь почему мы не можем отнести их к путям спасения? Ведь христианство, например, тоже предлагает путь спасения вследствие каких-то личных действий.
Вот вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это уже мы будем двигаться вглубь. Может быть, возможно, если наши, так сказать, беседы, они продолжатся, то, может быть, мы и будем двигаться по вот этой схеме, да, то есть мы последовательно их разберем и получим возможность уже сравнивать. Вот мне сейчас не хотелось бы забегать вперед. Все-таки существует некое принципиальное отличие между вот этими индийскими путями освобождения и авраамическими религиями.
Хорошо, Дмитрий Борисович, мы с радиослушателями поверим вам на слово тогда. А у меня еще есть такой вопрос. Вы часто употребляете слово «нормальные религии»?
Слушайте, да, это вот у меня есть такое, да.
Что вы подразумеваете под ненормальными религиями?
Да, это подразумевает. Действительно, да, это у меня есть такое в речи. Я такое говорю иногда. Давайте я попробую объяснить. Да, с моей точки зрения, есть нормальные религии, а есть религии не вполне нормальные. И под этими не вполне нормальными религиями я подразумеваю совершенно новый тип религий, который появляется относительно недавно, то есть где-то веки, наверное, в 19-м. 19-й, 20-й век. Часто это называют новое религиозное движение. И вот эта вещь абсолютно странная, на мой взгляд, абсолютно новая в мире религий. Почему? Потому что все-таки при всех отличиях и язычник, и буддист, и христианин, они в целом найдут общий язык. Они, причем не с точки зрения их представления о божественном, да, и как, так скажем, достичь спасения, а они будут опираться на неком сходном видении человеческой ситуации.
Мироощущение.
Мироощущение, куда движется мир, да? А помните, мы об этом говорили, куда движется этот мир, да, с точки зрения вот традиционного религиозного мировоззрения. Она такая пессимистическая довольно-таки точка зрения, что мир не улучшается, да. Он движется ближе к концу, куда-то там, да, к концу времен. Это и в христианстве есть, и везде, и в язычестве. А вот религии нового типа, их еще часто называют, знаете, есть такое слово «эзотерика». Вот это вот оно. Это, знаете, что такое? Это религия какого-то абсолютно нового класса, что ли. Потому что этот тип религий изначально возник в результате попытки совместить вот эти вот какие-то элементы старых религиозных традиций, буддизма, индуизма, там, каббалы, может быть, еврейской, там, христианства, с вот с этой новой европейской идеей прогресса. Идея прогресса молодая, то есть вот она, 18 век, она легла в основу нашей цивилизации. И здесь вот эзотерика – это попытка это соединить вокруг идеи прогресса, вокруг идеи эволюции. В основе этого движения лежала Елена Петровна, личность Елены Петровны Блаватской. Вот, и это великое множество учений, которые, однако же, устроены принципиально по-другому, чем традиционные религии. И эти традиционные религии, вот, они едины в своей оценке ситуации человека. И, как ни странно, они очень схожи в своей оценке вот этой так называемой эзотерики. Ведь я думаю, что мы, может быть, об этом поговорим отдельно. Вот как раз об эзотерике стоит поговорить отдельно. Что это такое вообще, как она появилась, какие идеи лежат в ее основе. То есть это интересная вещь. Потому что сейчас это явление крайне распространенное. Очень много людей, так сказать, воспринимает эти концепции. Вот. Имело бы смысл это обсудить, не с целью осудить каким-то образом, но с целью вот понять природу этого явления.
Дмитрий Борисович, тогда я предложу вам пойти по основным религиям,
да,
в следующих передачах.
И в следующий раз будем говорить про язычество, тогда обсудим все эти вещи, как устроена картина мира языческая.
А я хочу напомнить, что у нас в гостях был Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович.
Спасибо.
До новых встреч.